Шримад Бхагаватам, песня 2 глава, 9 текст, 33, ответы Шпарила Госвами. Aham evasam evagre.
Aham evasam evagre.
Aham evasam evagre.
Aham evasam evagre.
Nanyat yata tasatparam.
Nanyat yata tasatparam.
Nanyat yata tasatparam.
Nanyat yata tasatparam.
Archataham yatetaccha.
Archataham yatetaccha.
Archataham yatetaccha. О, Брахма, это я, личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме меня. Не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания. Все, что ты видишь сейчас, тоже я, личность Бога. И то, что остается после уничтожения, тоже я, личность Бога. Продолжаем комментарий. Один из стихов Брихат Араньяка Упанишад провозглашает. Атмая видам агра асит пурша витха. В этой мантре говорится, что верховная личность Бога, Кришна, существовала еще до появления воплощения Пуруши. В Бхагавадгите Господа Кришна называют Пурушоттамой, поскольку он верховный Пуруша, трансцендентный даже Пуруша Акшари и Пуруша Кшари. Акшара Пуруша Махавишну бросает взгляд на Пракрити, материальную природу. Но Пурушоттама существовал еще до его появления. Таким образом, Брихат Араньяка Упанишад подтверждает слова Бхагавадгиты о том, что Господь Кришна является верховной личностью Пурушоттама. В некоторых ведах говорится, что вначале существовал только безличный Брахман. Однако, согласно этому стиху, безличный Брахман, который является ослепительным сиянием тела Верховного Господа, можно считать лишь непосредственной причиной. Тогда как причина всех причин, или глубинная причина, это Верховная Личность Бога. В материальном мире Господь находится в своей безличной форме. Поскольку Господа невозможно увидеть материальными глазами, или воспринять материальными чувствами. Тот, кто хочет увидеть Верховного Господа, прежде должен одухотворить свои чувства. Но он вечно существует как индивидуальная личность, и обитатели Вайкунтха-локи всегда могут видеть его личностный образ. Таким образом, в материальном мире он безличен. Подобно главе правительства, который в кабинетах правительственных чиновников присутствует в безличной форме. Однако в своей резиденции глава правительства находится лично. Так и Господь не безличен в своей обители, которая, как сказано в самом начале Бхагаватам, всегда остается нераста кухакам. Таким образом, благословенные писания признают как безличный, так и личностный аспект Господа. Значение личностного аспекта Господа особенно подчеркивается в Бхагавадгите, в стихе «Брахманахи пратиштхагам», из которого следует, что духовное знание о личности Бога во всех отношениях более сокровенно, чем знание о Брахмане, безличном аспекте Господа. Поэтому высшей целью человека должно быть познание не безличностного, а личностного аспекта абсолютной истины. Аналогия с кусочком неба в кувшине и небом снаружи кувшина помогает изучающим этот предмет понять, что космическое сознание абсолютной истины пронизывает все сущее. Однако это еще не значит, что неотъемлемая составная частица Господа, возомнившая себя Всевышним, действительно становится им. Это означает только, что такая обусловленная душа пала жертвой иллюзорной энергии, попавшись в последнюю ловушку, приготовленную для нее. Человек, заявляющий о своем единстве с космическим сознанием Господа, попал в последнюю западню, приготовленную иллюзорной энергией Дайви Майи. Даже находясь в материальном творении, где Господь существует в своем безличном аспекте, нужно стремиться постичь личностный аспект Господа. Именно в этом заключается смысл слова «Пашчат Агам Яд Этача Йо Вишишет Сосмягам». Ту же истину признал Брамаджи, давая наставление Нараде. В частности, он сказал: «Соям те пхи хитастата Бхагаван Вишва Бхавана». Хари, Верховная Личность Бога, единственная причина всех причин. Следовательно, в данном стихе «Агам Эва» речь идет о Верховном Господе и только о Нем. Поэтому человек должен следовать путем Брама Сампрадаи, то есть путем, ведущим от Брамаджи к Нараде, от него к Ясадеви и так далее, и сделать познание Верховной Личности Бога, Хари и Господа Кришны, целью своей жизни. Это сокровенное наставление, адресованное всем чистым преданным Господа, получил и Арджуна. То же самое наставление услышал Брама на заре творения. Полубоги Брама, Вишну, Махишвара, Индра, Чандра, Варуна и другие – это лишь разные формы Господа, выполняющие различные функции. Различные компоненты, из которых создается материальный мир, и все многообразие энергии также исходит от Личности Бога. Но корнем, источником всего этого является Верховная Личность Бога Шри Кришна. Мы должны стремиться развить в себе привязанность к корню всего сущего и не позволять, чтобы нас сбивали с толку его ветви в листья. Таков смысл наставления, содержащегося в данном стихе. Закончили комментарий. Агам эвасам эвагре наньят ятсад асатварам пачад агам ят этача йо вашишьета сосмяхам. О, Брама, это я, Личность Бога, существовал до начала творения. Когда не было ничего, кроме меня, не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания, все, что ты видишь сейчас, тоже я, Личность Бога. И то, что остается после уничтожения, тоже я, Личность Бога. Ответы Шукадевы Госвами, песня 2 глава 9, текст 33. А здесь указывается о том, что внешняя энергия Господа, она является временной аспектом существования, и внутренняя энергия Господа, личностный аспект Кришны, и его внутренняя энергия, они имеют вечный аспект. То есть материальная природа иногда существует, иногда не существует. Но духовная природа остается неизменной. Это то, о чем говорит Брахма, Верховная Личность Бога Нараяна. Кришна, источник всего, Брахма узнает об этом здесь. Он скажет об этом Брахма Самсхити Ишвара Параман Кришна. Сачитананда Виграха Анадир Адир Гуминда Сарвакарана Каранам. Он укажет на Кришну, как на причину всех причин, причину всего сущего. Он передаст это знание по парампаре. Главным образом это знание заключается в том, что есть иллюзия и есть реальность. И просто человек должен научиться различать эти вещи, отличать материю и дух, иллюзию от реальности. И обусловленное живое существо, ему кажется, что материальный мир реален, а духовная жизнь иллюзорна. Думаю, что духовная жизнь – это нечто воображаемое, бестелесное. Он мыслит несколько имперсонально, человек. Он не может представить духовную форму, духовные качества, духовные действия. Его опыт материален. И почему так происходит? Почему так трудно отличить материю от духа? Хотя, несомненно, кто-то обладает этим видением. Он видит так же легко, как мы различаем формы материальные, так же легко он различает духовные формы. Например, в этом стихе Брама видит перед собой форму Господа. Он видит его, разговаривает с ним. Кришна говорит, он указывает на себя, как на источник познания, знания, как на объект познания. Он причина всех причин. Брама видит это собственными глазами. То есть духовная форма, имя Кришны, деяние Кришны, знание Кришны. Все это одно и то же. Все это относится к трансцендентному уровню. Если человек видит форму Кришны, он также получает знание о Кришне. Он получает очищение от гун материальной природы, и знание приходит как присутствие Солнца. Если просто человек увидит Солнце, он увидит и все остальное. Происходит, естественно, автоматически, из-за свойств самого Солнца. Поскольку Солнце имеет свойство освещать все вокруг себя, так если человек видит форму Господа, это просто аналогия, то все остальное открывается ему само собой. И есть форма, есть качество, есть деяние, есть имя. Все это имеет одну и ту же абсолютную духовную природу. То есть на абсолютном уровне это не различается. Итак, есть абсолютный уровень, и есть мир двойственности, материальная природа. И когда человек слушает о том, что есть абсолютная истина, он может интересоваться этим предметом. Он может размышлять на эти темы. Но все же трудно отличить материю и дух. То есть какое-то время человек не может увидеть реализованные эти вещи. Реально. Так же, как мы видим материальную природу. И это есть тоже своя причина. Здесь говорится, что есть Пуруша. Пуруша означает наслаждающийся. Если мы хотим описать живое существо, то мы скажем, оно отличается от материи. Мы не укажем непосредственно на него, потому что оно несравнимо с материей. Поскольку человек видит только материю, мы скажем, это не материя. Это единственное, что можно сказать. Потому что бы мы ни сказали, на какие качества души бы мы ни указали, человек поймет материальным образом. Поэтому сначала говорится ниргуна, никаких качеств материальных не существует, отсутствие всяких качеств. Этим характеризуется дух. Он не имеет качеств. Ниргуна. Гуна значит качество, а нир значит нет. Иногда этот термин также применяется по отношению к верховной личности Бога. Кто такой Бог? Что такое абсолютная истина? Ниргуна. Тот, кто не обладает никакими качествами. Как же он существует? Его существование над этими качествами. Он существует, но существование его трансцендентно, непознаваемо, неощутимо, невоображаемо, невоспринимаемо. Авьякта, говорится, непроявленный. Он чистый, а мало, он не соприкасается с материей. Ну а что же это такое непосредственно? Если человек отвлекается от каких-то внешних представлений, материальных представлений, затем описывается живое существо как Пуруша. Пуруша означает тот, кто наслаждается. То есть материальная природа, материальные элементы, чувства, органы чувств, объекты чувств, ум, разум, ложное эго. Все предназначено для наслаждения живого существа. Майя имеет два значения. Одно значение слова «майя» — это то, что означает «милость Господа». Она дает возможность для исполнения всех наших желаний. Поэтому этот мир называется «майя». Мир «майя» означает, что я могу исполнять все желаемое в этом мире. Добиваться желаемого, получать желаемое в этом мире — «майя» — «милость» означает. Дает мне возможность исполнить все желаемое. Но другое значение слова «майя» означает «иллюзия». Сбивает с толку, покрывает сознание. То есть я вижу этот мир, который исполняет мои желания, может исполнять мои желания. Но я не знаю, что такое этот мир. Почему? Из-за самой майи. Из-за самих же желаний, которые исполняются. Из-за того, что я имею желание, я вижу не мир, а свои желания. Я вижу мир желаний перед собой. Я не могу увидеть мир без своих желаний. Из-за этого Пуруша. Куда бы я ни посмотрел, какой бы объект чувств я ни воспринимал, всегда присутствуют мои желания, которые говорят, это хорошо, это плохо, это приятно, это неприятно, это правильно, а это неправильно. Через призму материальных желаний не познается личностный аспект Бога. Поэтому сначала описывается материальное творение и главный момент, что необходимо понять, что хотя эта божественная энергия дави прокрити, это энергия самого Бога, она иллюзорна и временна. Так она работает, так она действует. Когда человек осознает вот этот фактор временности, временности материального существования, то есть рождение, старость, болезнь и смерть, когда человек реально осознает все эти вещи, он оставляет природу Пуруши. Меняет свою природу. Меняет свое отношение к миру, означает. Меняет свою природу. Сейчас природа такова, что человек хочет наслаждаться этой природой. Поэтому ему нравится что-то в этом мире, а что-то не нравится. Чему-то он привязан, что-то отталкивает его. И иногда он ищет, что же хорошо, что плохо. Таким образом, он находится в постоянном беспокойстве, потому что он не может наслаждаться должным образом. Он не полон для собственного наслаждения. То есть каждый из нас — это частичка. Частичка не полна, не независима от своих наслаждений. Как часть тела, или часть другого живого существа, как корень дерева и все дерево, как часть механизма. Часть, она имеет только какую-то функцию. Как части тела, скажем, пальцы, или руки, или ноги, они имеют просто какую-то функцию. Но они не имеют способности наслаждаться.
Пуруша не имеют.
Чем же они наслаждаются? Они наслаждаются другим Пурушей. Они черпают наслаждение от кого-то другого. И так нам нужен кто-то еще для наслаждения. Мы не независимы от этого, не полны в себе. Мы просто чувствуем в себе желание наслаждаться, но нам нужен кто-то еще. Однажды руки, ноги и голова, и все остальные задумались, все части тела. Почему желудок наслаждается? Мы работаем, мы все получаем, но желудок все принимает. Только желудок наслаждается. Это несправедливо. Многие говорят, мы бегаем целый день ради этого желудка. Руки, мы работаем, не покладая рук целый день. Голова говорит, я думаю днем и ночью, где взять деньги и пищу, чтобы положить желудок. А кто он такой, этот желудок? Он просто узурпатор. Он захватил незаконную власть и все принимает для своего наслаждения. Где справедливость? Это смешная история из Вед. Чувства объявили бойкот желудку. Отныне будем наслаждаться сами и независимо. Желудок не получит ничего. Он бездельный. Итак, перестали руки и ноги работать для наслаждения желудка. И желудок перестал получать пищу. И попытались счастье тела наслаждаться независимо от желудка. Этой самой пищей. Руки принимали пищу таким образом. Так они могут делать. Ноги также можно было опустить в какой-то котел. Пока он теплый, был очень приятный. Чапати на голову, прочее. Что-то можно придумать такое. Но никто не чувствовал удовлетворения. Такого полного, такого глубокого, такого внутреннего состояния. Что-то извне было теплое, или горячее, или приятное, или жидкое, но это все. Итак, да, мы ощущаем этот материальный мир внешними чувствами, но каким-то образом мы не получаем внутреннее удовлетворение. Есть такой желудок, который дает это удовлетворение. Этот желудок имеет одно свойство – переваривать пищу, усваивать ее, наслаждаться ее, значит. Усваивать, наслаждаться, принимать ее. И действительно, мы не можем принимать наслаждение. Можем все, что угодно делать, но принимать наслаждение мы не можем. От этого уменьшается наш разум и увеличивается ложная гордость, когда мы принимаем наслаждение. То есть человек деградирует от этого. Это не оказывается полезным для него. Полезно для человека тогда, когда он начинает жить ради других людей. Когда начинает отдавать. Но быть дающим не такая простая вещь. Кто-то может сказать. Теперь я понял принцип. Есть желудок, куда нужно все ложить, отдавать. Отдать Богу означает также заботиться о других людях. Просад распространять для них, например. Или киртан спеть для них. Или сделать спектакль для них, или что-то такое красивое. Какая-то благотворительность. Хорошо. Но быть дающим, на самом деле, самая трудная вещь на свете. Быть принимающим, это уже в нашей природе, поскольку мы думаем, что мы Пуруша. Мы просто принимаем, принимаем, принимаем. Но нужно посмотреть, что мы принимаем, а что не принимаем. Например, мы хотим принимать вкусную пищу, правда? Но если повар не очень искусен, но он хочет готовить для всех, мы отвергнем такого повара, он не может быть дающим. Мы скажем, нет, ты не можешь быть таким человеком. Нет, долой, мы скажем. Мы объявим бунт. Таких поваров нам не нужно. Нам нужен настоящий повар. Или как в мире художников люди творят, пишут какие-то картины, они хотят дать что-то миру. Дать свой гений, дать свое понимание, дать самого себя. Потом они вывешивают картину, люди говорят, что за глупец писал все это? Что за мазня вообще-то? Они не принимают. А какие-то вещи принимают. Какие-то вещи, они говорят, скажут, талант? Мы не знаем, что тут нарисовано, но это талант. Каким-то образом, в чем же тут секрет? Многие люди, которые не имеют таланта, пытаются понять, в чем же тут секрет, как Моцарт и Сальери. Я не мог понять, в чем успех Моцарт. Ну что тут такого? Ну те же самые ноты. Я даже могу подражать ему каким-то образом, но люди не принимают, не могут дать, они не берут. А если я не могу дать, и никто не берет, нет обмена. Нет обмена, нет жизни. Оттуда страдания. Я так много даю, но никто не берет. Оттуда страдания. И смысл в том, что люди не обучены давать. Они могут только брать, а давать не обучены. Для того, чтобы давать, необходим дар Божий, талант. Люди называют это талант. Когда у человека есть талант, и он начинает давать, и все берут. Они даже не знают почему. Здорово. Они прославляют этого человека, какой он есть. Потому что этот талант покрывает все недостатки. Он как бы становится гениальным, идеальным человеком. Удивительно. Они начинают исследовать жизнь этого человека. В чем же секрет? Он сделал удивительные вещи. Но смысл в том, что люди приняли от него это. Он умел быть дающим. И так, если мы умеем давать, это совершенно другая платформа сознания, другой уровень жизни, существования. Обычно, как говорим, Пуруша, это тот, кто берет. Так вот, говорится, есть один Пуруша, всего лишь один Пуруша, один желудок в этом творении. Мы все не являемся Пурушами, мы Пракрити, фактически. Мы природа наслаждающих. Итак, так же, как человек, он создает из энергии что-то, строит города, например, цивилизацию, а затем этим наслаждается. Он наслаждается собственным творением, собственным созданием. Бог делает подобное этому, как Пуруша. Он создает творение, от него все бесчисленные энергии, а потом этим всем наслаждается. То есть мы созданные живые существа. Он об этом говорит. А он существует всегда. В этом отличие. Что все мы зависим только от него, означает, что мы созданные живые существа, предназначены для его наслаждения. Как маленькая аналогия в материальной природе. Отец имеет детей, и он наслаждается детьми. Ему нравится, как дети послушно выполняют его волю и становятся такими, каким он хочет. Потому что он хочет самого лучшего для них. Это маленькая аналогия. Кришна наслаждается точно так же. Он наделяет достаточной энергией каждого в соответствии с его желанием служить ему. Как только человек становится слугой Бога, он может давать Богу. Он может быть дающим. И люди скажут, откуда у него такой дар? Давать Кришне. Талант. Каждый преданный имеет это свойство. Это написано в шастрах. Преданного в сердце живет Кришна. Это означает, что преданный может давать Кришну кому угодно. Кому он захочет, конечно. Значит, преданный и Кришна на одном уровне располагаются. Между дающим, принимающим, наслаждающимся, наслаждающим стираются различия в близких отношениях. Как в семье есть муж и жена, Прабхупада объясняет. Муж – это позиция наслаждающегося. А жена – дающая наслаждение. Женщина называют еще стри, поэтому. Дающая наслаждение. То есть йоши. Йоши – это означает то, чем наслаждается мужчина. И мужчина, муж наслаждается женой. А жена дает наслаждение. Но Прабхупада говорит, наслаждения, они равны. В чем разница? И еще неизвестно, кто больше наслаждается жизнью. Мужчина или женщина. Бывает еще неизвестно. Но позиция такова. Итак, Пуруша находится за пределами материальной природы, изначальный Пуруша. И удовлетворить Пурушу материальной деятельностью поэтому невозможно. Так много создано всего в материальном мире, но нет удовлетворения. Никто не чувствует удовлетворения от этой деятельности. Более того, Ясадева записывал в себе, да и не чувствовал никакого удовлетворения. Даже обладая всеми знаниями, человек не испытывает удовлетворения, пока не приступит к преданному служению Господу. В этом случае перед ним распахиваются ворота к освобождению, говорится. Автоматически. Он может занимать преданное служение все, что угодно, этот человек. Материальная природа также. Это часть его энергии, он может ее использовать. Это искусство. Как использовать материю? Каким образом? Для наслаждения Верховного. Дело не в самой материи. Материя лишь повод. Лишь среда, в которой мы совершаем этот обмен. Например, если между людьми существуют какие-то хорошие отношения. Скажем, они нравятся друг другу. Друзья, либо супруги, либо мать и сын, что-то такое. То как-то не выражают свою любовь. Должна быть какая-то среда. Среда, с помощью которой они будут показывать свою любовь, свои чувства. Это может быть предметы какие-то. Просто какие-то предметы. И они дарят их друг другу. В этом случае, говорится, сама среда не имеет уж такого большого значения, как чувство, с которым это делается. Прабхупада приехал в Лос-Анджелес. Впервые. Ученики были в Нью-Йорке. Когда они приехали в Лос-Анджелес, один ученик уже был там, Мукунда это был в то время, и он собрал группу хиппи, уже проповедовал им. Он рассказал о Шри Прабхупаде, о сознании Кришны, и его встречали 50 хиппи Прабхупады. Кто-то был одет в испанское пончо, джинсы рваные, длинные волосы, кто как, кто в чем. Но все они были восхищены Прабхупадой. Это не была какая-то ведическая культура, среда. Они выражали свои отношения свойственно им, их природе, природе хиппи. Один из них подарил какую-то безделушку, накрученную какую-то,
глиняную керамическую на станцию, вот что-то такое. И подаю Прабхупаде, вот, на шею. Фанграчарья, пожалуйста, примите подношение. Они были хиппи. И Прабхупада рассматривал эти подарки и увидел эту вещь, вещицу. Ничего, там не было Кришны, не было Радхарани. И он надел на себя. И кто-то поинтересовался, Прабхупада, а почему вы приняли этот подарок? Он сделал с любовью эту вещь. Принимает любовь. Пуруша тот, кто принимает любовь. И есть тот, кто дает любовь. И источник всего этого Маха Пуруша, Кришна, потому что есть много Пуруш. Но источник того и другого, Сарва Карана Карана, причина всех причин, Кришна. И дающий, и принимающий. Потому что все существует в концепции Бога. Есть только Бог, говорит Саведа. Васудева Сарвамати, Самахарасудрала. Все есть Бог, везде есть Бог. Но все разнообразно, как энергии Бога, не все едино. Есть разнообразие в этом Боге. И мы лишь часть его разнообразия. Мы не полное целое. Мы лишь часть его разнообразия. В соответствии со своей природой мы должны служить Кришне. В этом наша вечная позиция. Вечная, она не временная позиция. Не имеющая отношения к материальной природе вообще. Так человек достигает вечности. И так есть среда, через которую мы действуем. Это могут быть предметы. И материалисты, они те, кто видят не само чувство, не внутреннюю энергию, а внешнюю энергию. Они видят, какой предмет вы им дарите больше, чем какое чувство вы вкладываете. А сколько он стоит, например? А чисто ли это серебро? Их это интересует. Если это чистое серебро или чистое золото, вы им дарите, они это оценят. А? Дорогая вещь. А? Как это мне сделать такой подарок? Он был просто восхищен всем. Но однажды Кришна стал собственностью Нарада Муни. Есть такая история. Он проиграл, Сатьябхама проиграл его. Нарада Муни очень хитрый. И когда Сатьябхама возгордилась, то Нарада так устроил, что Кришна стал его слугой, собственностью. Ну так, она продала его. И сначала думали, это шутка, игра, но Нарада, слуга Господа, ну нет, Нарада стал господином. Стал приказывать Кришне, Кришна стал его слугой. Нарада, как саньяси, и Кришна стал брахмачарием. Стал на побегушках у своего чистого преданного. И в конце концов все Двараки подумали, что ж такое творится, это как? Мы не думали, Нарада просто обманул нас всех, обхитрил, забрал Кришну и увел из дворцов Двараки, у всех цариц отобрал Господа. Они стали думать, что же делать. Но Нарада сказал, я могу вернуть. Баларама настоял. Баларама схватил слуг, сказал, я сейчас с ним поговорю. Что он такое делает? Это что, его собственность, что ли? Я с этим музыкантишкой сейчас разберусь, он сказал. Баларама он такой. Но Нарада сказал, ну почему, я не против. Но Сатьябхама сама, они стали говорить, ну я отдам, верну, за выкуп. Вы должны выкуп. Вы должны богатство положить ровно столько, сколько весит Господь. И я вам верну, Господа, пожалуйста, забирайте. Какие проблемы? Нарада, у нас тут богатство, куры не плюют. Сколько хочешь. Они сделали весы, и Кришну посадили. Кришна смиренно сидел, как что ты. Он просто молчал все эти истории. И слуги приносили скидки золота, но сколько бы они ни приносили. Чаша даже не двигалась с места вообще. Ведь никаким количеством материального богатства нельзя купить Кришну, нельзя его приобрести. Другое видение должно быть. Но они старались изо всех сил. Старицы снимали все украшения уже, все. Все было на чаше, это была чаша, как наша планета, не больше. И Кришна смиренно сидел на другой стороне, и никак чаша не менялась, и все думали, что весы неисправны, и все проверялось снова и снова. Ничего не происходило. И Рукмини сделала удивительную вещь. Она сказала, что вы делаете? Как вы можете торговать Господом? Но Нарада, он выкуп назначил. Нарада, он знает, что делает. Вы должны понять истинный смысл этой ливы. Убирайте отсюда все это золото. Она написала маленький листик тулати. И написала на нем имя Кришны. С любовью и преданностью. И положила этот маленький листочек на весы. И мгновенно это чаша. Кришна сел на верху и улыбался. То есть есть среда. И самая лучшая среда, самая лучшая культура для обмена чувствами, конечно, ведическая культура. Культура основывается на двух вещах всего. Это отношение к женщине и к чужой собственности. И все. Любая культура основывается вот на этих двух вещах. Итак, если человек правильно использует свою потенцию пуруша, наслаждающегося, если он становится слугой Господа, он ограничивает себя в наслаждении.
Главным образом эта концепция пуруша независимо наслаждающегося проявляется, когда мужчина и женщина созерцают друг друга, общаются друг с другом. Отсюда эти ограничения исходят юридически, поскольку он изначальный пуруша. А я должен себя осознать как часть, как его слуга. Есть определенное ограничение, чтобы изменить сознание человека. Нельзя думать, что просто ограничения меняют сознание человека. Нет. Бывает и наоборот. Фрейд имел с сумасшедшими людьми дело. И он сказал, что если вы запретите человеку удовлетворять его чувства, он сойдет с ума. Верно? Такой опыт Фрейда. Поэтому просто ограничения не будут работать. В этом смысле нас материалисты не поймут. Они принимают такие ограничения, но ради чего? Мы же знаем, что если мы себя ограничим чувственным наслаждением, то человек будет страдать. Но сойдет с ума, конечно, в итоге. И не в этом как бы суть практики. Иногда суть практики сводится к этому, в сознании человека. Главное ограничение. Ограничение, но одновременно с этим человек должен развивать духовный вкус служения. Идти путем служения, жить ради других, говорит, ради проповеди. Если у нас не будет миссии, если у нас не будет проповеди, если у нас не будет санкиртаны, то все эти ограничения не помогут нам. Они не помогут нам. Мы не достигнем совершенства, мы будем просто разочарованы в какой-то момент. Есть высшая форма деятельности, это проповедь Прабхупада дал. Он дал все, поскольку в проповеди есть все. Там все есть совершенство. Если говорить о проповеди сознания Кришны, там есть все совершенства, все духовные энергии. Поскольку проповедник не сможет проповедовать на материальном уровне долго. Это невозможно. Если мы хотим стать проповедником, то мы должны быть в хорошей форме. Само собой разумеется. Проповедь требует этого. Иначе мы не можем стать дающими. Никто не примет, никто не будет слушать. Как же мы будем говорить? Кому мы будем говорить? Никто не примет. При этом интересует, чтобы все люди так или иначе приняли что-то в сознании Кришны. Прабхупада больше заботился об этом. Он хотел дать всем это все, и он мог это сделать. Он мог написать это все в книгах так, что люди могут принять. Любой человек может принять, почитать, что-то взять отсюда полезно. А Прабхупада был дающим. Теперь мы тоже должны что-то давать, но для того, чтобы давать, сначала мы должны принять этот дар Божий. Принять по цепи ученической преданности из сердца в сердце передается знание. Философия лишь среда. Лишь средство передачи этих вещей. Не все сводится к философии, к умственным спекуляциям. Иногда преданный думает, что достаточно изучить философию, можно проповедовать. Недостаточно этого. Это лишь среда, через которую мы будем общаться с людьми. Истинные вещи выше философии. Истинные вещи нельзя объяснить на самом деле. Истинные вещи нужно просто иметь. И как можем иметь? Это вполне реально. По цепи ученической преданности. Плод передается, плод любви к Богу. Это может быть наш плод, это может быть заимствованный плод, это может быть отраженный любовью к Богу, неважно. Неважно, в любом случае это хорошо. Не так, что мы стремимся иметь свой независимый плод любви к Богу. Не обязательно. Можем получать это через общение с преданными. Главное получить милость Кришны. Поместить в сердце, и тогда мы захотим быть в миссии. Автоматически это происходит. Человек, который имеет контакт с духовной энергией, он начинает занимать материальную природу в служении Кришне. Таково его отличительное свойство. Вот и понаблюдаем. Кто занимает материальную природу служения Кришне? Делают духовные учителя. Они берут ученика, посвящают его парампару всей преемственности, с его материальными качествами, материальными представлениями, и занимают его служение Кришне. Его даже материальные качества. Материальные предметы и вещи, и деньги также могут занимать служение Кришне. Как это им удается? Поскольку они не являются пурушами, они не наслаждаются всем этим. Они наслаждаются своими учениками, они наслаждаются деньгами, которые к ним приходят как пожертвования, они наслаждаются вещами, которые приходят к ним, они наслаждаются женщинами и мужчинами, они наслаждаются собственным телом. Только Кришна может наслаждаться сам собой. Мы же предназначены для его наслаждения, как его частички. И тогда человек начинает давать Кришну, становится богатым. Когда он отрекается от всего в этом мире, он становится самым богатым человеком, потому что он имеет Кришну в сердце. Пурушу, наслаждающегося. Он может дать кому угодно это. Царицы Двараки очень страдали, когда Кришна уходил. Иногда он покидает Двараку. Кроме того, не знает, что он думает о Вриндаване очень часто. Но царицы Двараки находятся в очень таком беспокойном настроении часто. Они думают, может быть, Кришна ушел во Вриндаван, он по ночам вспоминает Радхарани и Шоду. А если он уйдет во Вриндаван, его точно не отпустят там, он не вернется в Двараку. Они очень часто беспокоятся, когда Кришна уходит. И в этом случае что они делают? Они просят своих служанок, сакхи, подруг, принесите божество Кришне.
принесите сюда божество. Я не могу терпеть эту разлуку больше. Я взрываюсь на части, я, мне легче умереть. Кстати, Кама просит, ей приносит божество Кришны, натуральную величину. Она смотрит на него и видит то же самое, что Кришна. Она тут же начинает брать какие-то масла, сандалы, растирать его тело, менять одежду, украшать гирляндами. Она тут же спонтанно начинает все это делать. И когда она это делает, она видит перед собой Кришну, разговаривает с ним. И иногда я напоминаю, кстати, Кама, подожди, это статуя. А ты же не сам Кришна. Не углубляйся слишком, ты будешь страдать, если ты слишком так будешь служить ему. Это все же мурти. Но Кришна, когда это происходит, иногда вдруг сам приходит вместо этого божества. Он устраивает так, что Сатьябхам отвлекается, и божество уносит его друзей, и становится сам на это место. Он не может терпеть эти вещи. Он не может видеть, как эта боль разлуки доставляет такую боль своим преданным. И он сам приходит, становится как божество. И Сатьябхам думает, ну это божество, оно удивительное. Оно просто удивительное, оно смотрит в глаза ему. Но это то же самое, что Кришна. Она продолжает ему служение и думает, я себя сейчас чувствую так же хорошо, как с Кришной. Никогда он не носит это божество отсюда, она говорит. Таковы лилы. То есть живое существо хочет принадлежать Богу. Но если оно хочет принадлежать этому миру, означает, что оно не освободилось от желания наслаждений. И так этот путь иллюзии и реальности отличается в наслаждениях. Реальность от нереальности отличается способностью наслаждаться. Если мы хотим наслаждать свои чувства, это материальный мир означает. Мы живем в материальном мире, в материальном сознании. Он и порождает эту материальную природу. Это желание. Кришна выполняет это желание. Если мы хотим удовлетворять чувства Господа, это духовный мир. Даже находясь в окружении материальной природы, этот мир становится духовным для человека. Нет никакой разницы, что есть божество Кришны. Есть преданные Кришны, есть имя Кришны, есть деяния Кришны, они описаны, есть цепь ученической преемственности, любовь к Богу реально присутствует, существует. И если человек испытывает любовь к Богу, это уже не материальная природа. Это становится духовной природой. И таким образом, если человек занимается правильной миссией духовного учителя, он получает этот результат. Нет другого способа. Через гьяну это невозможно. Нельзя подумать, я как-нибудь сам получу это все. У меня есть святое имя, я буду читать книги. Как-нибудь я сам развью любовь к Богу. Нет, нет, не получится. Ман, мана, пхама, двахто. То есть Кришна говорит Бхагавад-гите, ты должен полностью думать обо мне. Сосредоточить весь ум и разум, и ты будешь жить со мной вечно. Не сомневайся в этом. Если ты просто будешь думать обо мне постоянно, и весь разум сосредоточишь. А в другом стихе он говорит, если ты не можешь так делать, тогда следуй принципам бхакти-йоги. Слушай, воспевай, помни, поклоняйся. Возноси молитвы, все отдай ради служения. Если это трудно для тебя, работай и отдавай плоды труда. Он дает различные варианты. Прабхупада однажды говорил это, он сказал, чтобы вернуться к Кришне, вы должны на 90% хотя бы думать о нем. На 100% или 90% вы должны уметь думать о Кришне. И ученики были опечалены в то время. Прабхупада увидев их состояние, он сказал, хорошо, 80%. Но реакции не было. Пад уже уходил, сказал 70. Реально обдумывали, но их не вдохновляло 70%. Они понимали, что такое 70%. Они знали, что они не могут даже круг мантры внимательно повторить. Они понимали это рассуждение. Не так-то просто. Пропаду уходил, сказал 60%, не меньше. А потом сказал, какая разница, ладно. Если вы просто зацепитесь за край моей одежды, я знаю черный ход туда. Так он сказал Прабхупаде. Приятный такого уровня, как Прабхупада, может давать такие благословения. Поскольку он наделен полномочиями свыше, это факт. Он наделен полномочиями Бога, Шакти Вешаватар. Он может выполнять невыполнимые вещи для нас. И Прабхупада это уже делает. Мы уже продвигаемся. Мы уже продвигаемся с огромной скоростью в сознании Кришны. Хотя явных причин для этого очень мало, какие-то внешние. Внешних причин вообще никаких нет. Денег нет, машин нет. Иногда нет какого-то понимания и так далее. Но если мы просто зацепимся за Шрилу Прабхупаду, за его миссию, если мы просто будем проповедовать, просто исполнять его желания, а он очень хотел этого Прабхупаду, мы все вернемся обратно домой к Богу. И не когда-то. Это будет происходить прямо сейчас. Мы прямо каждое мгновение можем получать духовную энергию. Каждое мгновение можем одухотворяться, поддерживать свое сознание Кришны.
Но необходима миссия, иначе мы разовьем новые материальные привязанности в духовном движении. Это и происходит упадок религии. Именно так происходит упадок в любой религии. Религия приходит упадок. Время от времени. Всегда говорится так. Когда бы ни, всегда так происходит. Любая религия приходит упадок. Каждый приходит упадок. Люди, приходя в религию, развивают свои материальные привязанности. Под видом религии это происходит. Это еще сложнее раскрыть эту вещь. Есть фильм «Святой Франциск», где описывается, какими суровыми аскезами человек шел. Какая была глубокая вера и преданность Иисусу Христу. Это известная личность в мире сейчас. И сначала был один. Люди смеялись над ним. Думали, вот сын богатого человека, посмотрите на него. Нищий, он ходит, убирает. И друзья приходили поговорить с ним. Франциск, ну что ты делаешь? Ты был нормальным человеком. Давай, хватит заниматься глупостью, возвращайся. Но он несколько слов говорил, и у людей менялось сознание. Они думали, Бог есть, он прав. Бог есть. И что-то мы делаем не то. Все люди были религиозны в то время, вот в чем дело. Они не были такими атеистами явными, как сейчас. Они все были верующими, это была их культура. Но они говорили, мы неверующие по сравнению. В чем же дело? Мы привязаны к богатству. Привязаны к женщинам. Привязаны к славе. Мы привязаны к этому миру под видом религии. Мы устраиваем крестовые походы ради завоевания богатств просто материальных. Тогда они говорят, вот Франциск, он отказался от всего. Это написано в заповеди. Если ты хочешь стать совершенным, оставь все, сними сандалии, возьми одну одежду, иди за мной, как Христос сказал. Он сказал это как наставление. И Франциск принял все это. В конце концов, на какую-то группу близких людей это произвело сильное впечатление. Такое, что они сделали то же самое, что и он. Точно-точно. Они раздали все свое богатство куром насмех. И вышли как нищие на улицу. Все, теперь они зависят только от Бога. А люди думали, они зависят теперь от воров, бандитов и мошенников. А они думали, мы зависим только от Бога. Их теперь больше ничего не защищало, кроме Бога. Ни деньги, ни слава, ни дом. Даже дома не было. Просто все. Под дождем, под снегом, без пищи, без поддержки, без уважения к вам, с насмешками. Они жили таким образом. Они приняты сознательно. И они чувствовали какую-то другую радость, другую жизнь. Ради этого они совершали дальнейшие усилия. Однако, когда их признали официально, папа признал официально их, он сказал, да, дети мои, вы чисты, вы действуете правильно. Он смог понять, что это чистое движение. Да, когда-то было и с нами то же самое. И мы начинали так же чисто и искренне. Религия приходит очень искренне, из чистого источника, это факт. Когда-то мы видели эту чистоту, хотели этой чистоты, так папа благословил. И пришло много последователей тут же. Как только появился официальный статус, сразу появились различия между ними. Они стали думать, какое положение я буду занимать, какое положение он будет занимать, какие функции он будет выполнять, какие функции он будет выполнять. Они пытались сразу же построить какую-то структуру, чисто материальную. И они перестали понимать, что говорит Святой Франциск. Тут же пришли просто материалисты. Они перестали понимать, что говорит Святой Франциск. Он говорит, отдайте все, снимите сандалии, ничего не нужно делать. Ведь твоя философия бесчеловечна. Бесчеловечна. Люди не все такие, как ты, понимаешь? Ты можешь так сделать, но посмотри реально на мир. Реально посмотри на мир. Глазами Майи посмотри. Кто может сделать такое? Кто может вырваться из лап Майи? Никто не может вырваться из лап. Майя говорит эти вещи. Ты не можешь вырваться из моих лап. Будь реалистом. Будь нормальным человеком. Кто ты такой? Ты такой маленький, а май безграничная энергия Бога. Что ты из себя строишь чистого преданного? Ты обречен. Ты должен следовать своим материальным обязанностям. Зарабатывать деньги – это твоя обязанность, май. Дхарма – религия твоя. Но что говорит Бхагавата? Она исключает все другие дхармы, она просто отвергает эти дхармы. Санатана дхарма утверждает. Вечное служение Богу. Все, что мы делаем, что бы ты ни делал, что бы ты ни предлагал, должен делать как жертву мне. Все для Кришны делать. Вот это искусство преданного служения. Это, конечно, не означает, что мы должны снять свои сандалии сейчас, остаться в одном сходе. Это не наш путь, не путь аскезы. Мы не сможем выдержать такие вещи. Наш путь – путь любви, путь проповеди. Проповедь – это путь любви. Если у нас есть что-то в сердце, пожалуйста, нужно рассказать это кому-то. Пожалуйста, нужно рассказать, нужно добиться того, чтобы кто-то ощутил это так же в сердце.
А для этого нужно потратить литр крови. Оторвать свое сердце какие-то вещи. Отказаться от своих привязанностей, иначе никто нас слушать не будет, если сердце нечисто. Или все сразу же перейдет на материальную платформу. И так от проповедника потребуются некоторые вещи. Если кто-то хочет проповедовать, распространять сознание Кришны, он должен позаботиться о своей чистоте также. О себе самом должен заботиться также этот человек. Иначе он не может быть дающим, и люди не будут слушать его, не примут сознание Кришны. Он должен обладать качествами проповедника, качествами чистого человека. И так, когда они пришли, и святой Франциск на него это повлияло даже. Он подумал, действительно, может быть, я просто ошибаюсь. Может быть, то, что применимо для меня, не применимо для всех. Может быть, все это неправда. Это его собственная вера и преданность. Но Бог помогал ему. У него проявились стигматы, как подтверждение. Все эти раны, которые получил Христос, они у него проявились. Таких случаев в истории есть. Он получил это как подтверждение, и потом оставил церковь. И так до сих пор его жизнь — это пример для многих-многих людей. Каким путем он шел. И мы просто приводим пример, что также есть путь, который дали нам ачарьи. Это тоже очень серьезно. Нельзя что-то менять или пренебрегать этим. Прабхупада говорил, я дал вам философию, пожалуйста, примите ее такой, как она есть здесь в книгах. Ничего не меняйте, вы все испортите. Ничего не меняйте. Нельзя ничего менять. Нельзя думать, что Прабхупада писал для явных ракшасов, для млечих, в западном мире. Видимо, для возвышенной души что-то здесь не сказала. Есть разные уловки майя, как она пытается проникнуть. Разные уловки. Нет, Прабхупада сказал, ничего не меняйте. Тут есть Кришна, есть книга Прабхупады. Повсюду. О чем и Прабхупада не говорил? Он все мог занять в служении Кришне. Даже слова, которые он говорил, они заняты во внутренней энергии Кришны. Здесь нет ни одного материального слова фактически. Если мы понимаем трансцендентный смысл книг Прабхупады, здесь нет ни одной материальной фразы, ни одного материального слова, ни одного материального звука фактически. Нет такого. Поскольку между материей и духом нет никакой разницы для Кришны. Если мы это употребляем в служении Кришне, разница между материей и духом практически отсутствует. И мы не замечаем этих проблем, этих трудностей материальных. Почему? Кришна доволен. Кришна доволен. Если Кришна доволен, получаем такое удовлетворение, что нам не трудно терпеть какие-то материальные невзгоды. Но если Кришна недоволен, то в чем же дело? Почему мы не удовлетворены? И мы забываем высшую причину. Может быть, мы удовлетворены, потому что у нас нет денег? Может быть, мы удовлетворены, потому что кто-то нагрубил меня? Это не высшая причина. И трансцендентный мыслит не таким образом. Они запутываются в этих причинах внешних. Трансцендент знает, если что-то не так, если чем-то недовлетворен, Кришна недоволен мной. Вот и все. Вот таким образом мы трансцендент. Так вот поднимается над майей, поднимается над всей этой природой. И майя уже не может сказать ему, дорогой мой, как же ты преодолеешь меня? Я же целый океан непреодолимый. Нет, майя суживается. До размеров лужицы в отпечатке телячьего копытца, говорится. Майя становится маленькой. Майя — это лишь только часть энергии. И она никогда не трогает преданного. Присутствие Кришны никогда не трогает преданного. Это как злая собака никогда не тронет вас в присутствии хозяина. Он контролирует ее. Она злая собака, вы не можете пройти. Но хозяин рядом стоит. Говорит, Бобик, молчать. Лежать. И он все команды выполняет, все. Но вы скажете то же самое, ничего не получится. Бобик, молчать, Бобик еще больше бросит на вас. Бобик, лежать, Бобик не слушает вас. Вы не можете контролировать. Потому что он Пуруша, он наслаждающийся. Он контролирует своей любовью, он никогда не забывает живое существо. Итак, это путь познания. Человек должен познать свою душу как идентичную с Богом, а затем должен познать свою душу как отличную от Бога. И тогда он завершит этот путь. Идентичное означает, что качественно одно и то же. Можно сказать, что живое существо также Пуруша. Почему? Поскольку я наслаждаться. Я хочу наслаждения. Ананда, счастье. Откуда? От него. Это одно и то же. Но есть разница между высшей душой, индивидуальной душой, в том, что один наслаждающийся, принимающий наслаждение, а другой наслаждается, давая наслаждение. Мы Пуруши, но дающие наслаждение, служащие Пуруши. И так наслаждаемся. Так возвращается наша природа наслаждений, ананда. Океан наслаждений. В этом нет недостатка. Если мы океан материального существования, то где-то есть океан духовного бытия. Там нет ничего недостатка. Исполняются все желания. Другим образом, другие законы материальной природы. Исполняются просто из любви. Кому-то нужно тяжело работать, чтобы просто получить желаемое, а кто-то получает это из любви, по наследству. А те, кто из любви к сыну, по наследству передают богатство. Вот и все. И никаких усилий не нужно ему на самом деле. А кто-то должен тяжело трудиться, если нет таких любовных отношений с Верховным. Ему нужно тяжело трудиться, чтобы получать крохи наслаждения, крохи этого материального счастья. А кто-то просто получает это по наследству, океаны, безгранично, сколько хочет. Но такой человек, конечно же, все это займет служение Богу. Он никогда не смотрит на это, как на объект собственного наслаждения. Поэтому здесь говорится, Брама все временно в этом мире. А я Пуруша, я всегда наслаждаюсь, я независимо от этого. Материальный мир создается, но я наслаждаюсь другими вещами. Он поддерживается, но не наслаждается этой материальной природой. Он разрушается, я не наслаждаюсь и не страдаю от этого. Я никогда не меняюсь при этом. Вот она высшая реальность. И Кришна указывает на себя. Так же, как Бхагавад-гита, он указывает на себя. Агам сорвайся про Бога, из меня все исходит, он говорит, я абсолютно истина. Есть описание абсолютно истины. Джанмадия Сетага, Веданта Сутри. То, из чего все исходит. А Кришна говорит, это я. Это я Арджуна. Это я Брама. То, из чего все исходит. Это я личность Бога. Я существовал всегда. До, сейчас и после буду существовать. В этом различие. И так это можно все увидеть внутренними глазами через преданное служение.
Люди, которые берут, они берут, потому что вот они тоже чувствуют вкус.
Почему люди берут?
Да, вот они берут, потому что они потому что они чувствуют вкус, который мы даем. Вообще, вот те люди, которые берут, они вкус, они черпают наши, поэтому люди не берут, да?
Если мы распространяем Бхагавад-гиту, например, человеку, который стремится к самосознанию, то любая среда годится. Мы получали Бхагавад-гиту в печатных листах. Да, я помню, что это было. Ну, на шинках отпечатали какие-то главы, там, какие-то книги. Мы получали в такой среде, очень простой. Рукописные какие-то вещи, переписывали от руки тогда книги. Не печатались, было мало, почти не было. Было такое время. Но для того, кто знает, не важно вот эта внешняя среда. Но поскольку мы распространяем материалистам, атеистам, разным людям, то важна также среда, очень хорошо, когда вы делаете обложку. Это не ведическая культура. Книги так не писались, такой ведь никогда. Пальмовые листы или медные листы, в пластинках они складывались, оборачивались и хранились в библиотеках. Все. Не было вот такой культивации этих вещей, как сейчас, таких вот удобств. Где именно бумагу нужно взять, правильно ее обработать, набрать гранки там, это большой труд. И потом в серию запускать много вещей, в красивых переплетах, знаете, там, с блестящими глянцевыми обложками, с красивыми иллюстрациями. Сейчас техника дошла до такого уровня. Есть люди, которые покупают какие-то печатные издания только потому, что они хорошо изданы. Знаете, есть такие люди. У них, им нравится просто вот сам вид библиотеки. Они не читают, может быть, так глубоко эти книги, не философы, не знатоки, но им нравится иметь все эти вещи при себе в красивой форме. Это учитывается. Также, как можно красивее это и печатается. Английский вариант гораздо красивее, чем русский. Видели, да? Идеальный вообще, потрясающий вещь. Когда материалисты видят это, они удивляются, что-то там в этих книгах наверняка есть. У него возникает такое чувство, то есть страсть. Мы делаем как бы это в страсти, их языком общаемся с ними. Но затем, когда мы получаем, понимаем суть этих книг, это становится неважным. Правда? Поэтому на улице, когда мы распространяем книги, используются два момента. Внешняя и внутренняя сторона. Внешняя сторона, скажем, сама книга. Или вид преданного, который подходит. Он может улыбаться, быть доброжелательным человеком, как-то уметь что-то сказать. Есть внимание. И внутренняя сторона. Этого недостаточно. Внутренняя сторона означает, что преданный обладает определенной чистотой. Что такое чистота? Например, вы идете в магазин, видите, продавец, он такой злой сидит. Неудовлетворенный. Посмотрите внимательно. Если у них нет денег, они злые. А если есть деньги, они немножко добрее становятся. Это не чистота. Такой человек не может распространять сознание Кришны. Поскольку здесь вы не заработаете много денег раз. А вот каждый третий скажет, иди отсюда. Что такое скажет? И детство со своими книгами слышит. Или каждый пятый, или каждый десятый точно скажет. А кто-то даже применит силу на него. Но вы все равно не меняетесь, улыбаетесь. Подходите радостно другому человеку. Как это возможно? Вы не сможете это сыграть. Вы сможете, говорит, сыграть, но это недолго будет. Игра долго не продлится. Мы не можем играть. Нет. Необходима чистота. Независимость от внешних объектов. Да, когда можете распространять. Нитянанда. Джагай ударил в Мадхай, не помню. Ударил по голове, кровь пошла, разбил голову. А он говорил, ты думаешь, я тебе не дам любить Бога? Он не менялся никак. Говорит, воспевай именно Бога. Продолжал проповедовать, не менялся никак. Чистота. Такого проповедник должен. Но если проповедник выходит на улицу, говорит, улыбается, хотите книгу? Пошел он с этой книгой. Погодите, так я распространять не собираюсь. Нет чистоты, он не сможет. И люди будут видеть, о, это какой-то человек, зависимый от всех этих вещей, может быть, ему деньги, может, кто-то заставляет его распространять. Кстати, он угрюмый ходит и распространяет, почему? Кто-то заставляет, почему? И гуру наживаются на них, эксплуатируют, все понятно. Проповедник встречается всегда, всегда с какими-то препятствиями, обязательно это происходит. Тем более, если вы ходите на улицу, сплошная мая, вот тут добро.
Вы сказали, что для того, чтобы давать, нужно вот иметь вот эту чистоту. И как приобрести вот эту чистоту? Вот в наших условиях.
Когда не раз с вами спрашивали об этом, то есть как мы можем стать такими, как можем приобрести то-то? То ответ только один. Становитесь, приобретайте. Становитесь такими и приобретайте эти вещи. Это наши усилия. Как? Процесс один и тот же, среда одна и та же. Это святое имя Садхана Бхакти. Ну, ничего надо, книги попали. Просто как взять оттуда? Ну, нужно просто брать. Нужно просто обращать на это внимание. Обращать на внимание на книги, на философию. Просто привлекать внимание. С этого начинаются личностные отношения. Если мы не обращаем внимания друг на друга, как личностные отношения завяжутся? Внимание. То есть разница между неофитом и продвинутым в чем? Читать те же самые книги, те же самые службы. Процесс тот же самый. В чем разница? Разница в одном. Что продвинутый преданный, он контролирует ум, когда совершает Садхана Бхакти. А неофит не может. Вот и все. В этом разница. То есть все, что мы делаем, мы должны продолжать делать, но пытаться контролировать ум при этом. И так мы берем. Рупал говорит, если ум попадает под контроль, отрывается от объектов наслаждений, забывает об этом, становится удовлетворенным. Такова природа ума. Удовлетворение – это природа ума. Когда вы не дергаете объекты, чувство становится счастливым, удовлетворенным.
Любая культура основана на этих вещах. Ничего не женщина, ничего не человечество. Ну, ничего получилось.
Две основные вещи. Есть третья вещь также. Отношение к женщине в культурном обществе, в ведическом обществе. Отношение к женщине как к матери культируется. Кроме своей жены. Отношение к чужой собственности как к мусору. То есть есть моя собственность. А есть чужая собственность. Это все равно, что мусор для человека. Это брахманическое сознание. И есть третий принцип, тоже важный. Отношение к другим людям должно быть таким же, как мы хотели бы, чтобы к нам относились. Вот эти три вещи. Культура определяется вот этими тремя факторами. Не количеством построенных каких-то внешних вещей, а вот этими взаимоотношениями между людьми. Куда бы мы ни попадаем, скажем, в какое общество не попадаем, мы должны сразу обратить внимание, какое там отношение к женщине, какое отношение к чужой собственности и к другим людям. И вы сразу будете понимать, что это за культура, какой уровень культуры. Если женщина либо эксплуатируется, либо эмансипируется, это не культура. Это животная культура. Если чужую собственность контролирует только сила и закон, это опять же не культура. Если люди, они не относятся должным образом к другим, нет этого принципа ахимсы. Один мусульманин сказал, что мусульманская религия лучше. Он стал говорить об Эмиратах. Он очень верующий мусульманин, мы в Алма-Ате встретились с ним. Он очень много спорил с нами, с нашей философией. Он оставил только Коран. Но он хороший верующий.
очень искренний, но фанатичный человек, не знает, как не знает, не хочет. Но он привел один фактор как сравнение, что в этих местах, там, в Турции, потом в Дубае, там такие места есть, где-то в Арабских Эмиратах. Люди не воруют вообще вещи. Вообще отсутствие. Магазины не закрывают. Не закрываются магазины. Чудо. Для западного человека это чудо. Как это вообще возможно? Магазин не закрывается. Никто не берет. Табличку на нитке вешают, закрыто и уходит. Никто не ходит туда. Он говорит, вот это ислам. Мы думаем, подумали, это удивительно, действительно удивительно. А? Такое сознание в исламе. Почему у нас одна фишка такое? Как вы добились этого? Они говорят, издали закон. Руку отрубают за вас. Не это имеет в виду, конечно. Не это имеет в виду. Имеется в виду сознание человека. На низших уровнях нужно отрубать руку, чтобы понять, что не нужно воровать. Но веда говорит о другом. Сознание. Чужая собственность – это просто мусор. Это сознание человека. Это не страх, это видение. А жена женщина смотреть как на мать. Конечно, ожидается, что и женщина будет вести себя подобно матери. Подобно таким образом. Если вы выходите на улицу распространять книги, то там другие женщины. Это не то, что здесь. Они разжигают вожделение, они все так устроены. От начала до конца. Их одежды, все их повадки, все так устроено. Поэтому мы видим, что это просто адская вещь, адская культура. Я так отвык от этого. Скажем, в Азии очень далеко до таких стандартов. А никто не культивирует вот такое отношение к женщинам. Есть влияние, но в принципе там еще держатся эти традиции, они очень сильные национальные традиции. Культура другая. Просто это другая культура отношения к женщине, отношения чужой собственности. Более честные люди также, все это выше намного. Я рассказывал этот случай, да, когда мы увидели свадьбу в каком-то доме, в частном доме. Напротив, через дорогу была свадьба местных жителей, киргизия. Ну, празднуют свадьбу. Вот иногда они выходят на улицу, разговаривают, кто-то курит. Но пьяных нет. Ни одного. Вот целый день свадьба, но нет пьяных. Мы обратили внимание, что нет никаких проблем. Мы спросили, что они не пьют вообще. Причем там крутят повсюду индийские баджаны, они любят. Они не понимают, что это такое, но они просят приятно. Там неподалеку мечети, там каждое утро поет намаз. И очень красиво. То есть, просыпаетесь уже в 5 утра, там что-то такое. Уже в 6 начинает петь. И вы же мантру повторяете, такая атмосфера. Ничего. Культура. Нам сказали, нет, сейчас светло, но когда солнце зайдет, Аллах ляжет спать, они начнут пить. То есть аналитики какие-то ограничения, в общем-то, накладывают на них. Люди как-то еще следуют этим. Но они вросли именно семейные традиции, поэтому это часть семейной традиции. По этой причине. Это не потому, что там папы говорят, а потому что отец, мать, дед и вот такое. У нас же это искоренили из семейных традиций, поэтому это очень трудно привить. Это трансплантация сознания Кришны в западный мир чрезвычайно трудно идет. Если вы берете руку человека, трансплантируете, да, кому-то, это возможно сейчас с помощью медицины, но год пройдет, прежде чем какой-то палец начнет шевелиться у него. Трудная вещь. Также мы пересаживаем вот эту чистую культуру в западный мир. Это не так, не такая простая вещь. Это сознание. И сначала мы культируем здесь, вот в нашем клубе, такие отношения. Иногда бывает, иногда, что пока идет лекция, кто-то там уже во вышку. Такое тоже случается. Преданные начинают, как это осквернять сознание, мы знаем, да, когда они вот преданные воруют, что же это, как это, все переворачивается в голове. Это очень большое скверное воровство, вот это отношение к собственности, неправильное отношение к другим людям, когда человек опять озадачивается, вы говорите о Боге, но такое отношение странно все не совпадает. То есть у нас нет этой культуры, нет этих традиций. Культура означает, что любой человек на улице вам напомнит об этом. А это культура. Две матаджи в Индии из Москвы, они поехали туда снимать фильм о Святой Дхаме. Они телевизионщики, они материалисты. Но заинтересовались так или иначе этой культурой очень серьезно. Решили сделать фильм интересный, показать по телевидению в Москве. Они приехали туда в своих нарядах. Пошли на Гангу купаться. Знаете, там солнце после Москвы, это там, в Москве еще снег, а там солнце, это такой пляж, в их понимании, река такая еще, и там просторы. Они там разделись до купальников, две матаджи, стали купаться, там, загорать, ходить. Но культура другая. И не так, что люди не молчали. Какой-то там крестьянин мотыгой землю там обрабатывал, старичок. Он взял эту мотыгу, взял серп, подошел к нему, сказал, если вы сейчас меня оденете, я вас убью. Они перепугались насмерть. он был в гневе за человека. То есть такую культуру вы не можете здесь распространять. Вот это культура, это традиция. А не так, делай все, что хочешь. У меня своя культура, у тебя своя культура. Это не культура. Поэтому преданные идут и распространяют. Вы не хотите, все равно купите. Не хотите, все равно покупаете. Все равно нужно, это нужно. Он распространяет, он даже как бы настаивает на это. Если есть сомнения, сядь и посиди, сейчас разобьем сомнения. Не согласны, говорите, мы послушаем, разобьем эти сомнения, философии. Проповедь означает, что мы не должны быть равнодушными к тому, что творится, все происходит. Это путь в ад. Люди становятся тупее. Хотя внешне становятся более привлекательными, как бы, да? У них есть как это все делать. Машины там и все прочее. Внешне, ну поговорите с человеком. Ничего за душой нет. Ноль. Это то, чем он останется перед смертью. С нулем пришел, с нулем уходит. Христос приводил притчу такую. Отец дал сыновьям по одному динарию. Три сына он дал по одному динарию. И послал их. Поработать, пожить самостоятельно. Проверить. Один взял этот динарий и пропил его после. По кабакам прогулял. Заметил. Хорошая сумма. Другой потратил динарий на чувственное наслаждение, но заработал еще один динарий, чтобы вернуть отцу, честно. Один взял, один вернул. Другой взял один динарий, сделал из них 100 динариев, и все вернул отцу. 101 динарий. Вопрос, кому доверит отец крупную сумму? Понятно. Когда мы приходим в движение сознания Кришны, мы все получаем по одному динарию. Это называется аванс, мы называем. Просто милость. В этом случае мы становимся все равными, одинаковыми. Мы все знаем, что нужно воспевать Хари Кришна, нужно выходить на улицу киртаны петь, нужно распространять книги, нужно проповедовать, правда? Не было никаких других теорий и философий. Это один динарий был. Мы все прекрасно понимали друг друга, поскольку у нас у всех был один динарий. Одно и то же понимание означает, одно и то же трансцендентное знание получили. Но теперь мы используем по-разному эти вещи, в зависимости от желаний. Кто-то аванс потратил и ничем остался на себе. И страдает. Кто-то тратит, но поддерживает себя на том же уровне, он знает, что терять нельзя много. А кто-то увеличивает. Это уже разные вещи. Как мы используем? И поскольку мы используем по-разному эту милость, то разные понимания приходят. Если мы все протрачиваем, прожигаем, то придет какая-то философия новая в голову. Новая философия, с которой будет жить. В этом будет различие. Поэтому становится странно, почему люди следовали одной и той же практике долгое время, а потом вдруг их философии разошлись. Почему так разошлись? По-разному использовали. Милость получились одинаковые, все были одинаковые сначала. А потом стали разными. Почему? Это уже от нас самих зависит. Итак, культура означает, что это нужно культивировать. Нельзя этим пренебрегать. Отношение женщины как матери, кроме своей жены, отношение к собственности уже как к мусору, это нужно культивировать. И к другим относиться так же, как мы хотели, чтобы относились к нам, это справедливо в обществе. А потом можно строить города, можно строить дома, если нужно фабрики, заводы, не знаю, или самолеты. Это уже другой вопрос. Это уже не так уж сложно.
Через призму своих желаний вы познаете еще Бога. Но проблема такая, что желания они такие противоречивые. И так вот, если философски подумать, то что если вот решить как бы живое существо в этом аспекте, это не дать свободу, зависимости, то оно просто будет звено, чтобы хорошее, похоже, после себя, оно идет в противоречие с его свободой. То есть не дать свободу, она не свободу. Вот как правильно относиться к своему
желанию? Это называется платформа самоуважения, хочу говорить. Это как бы аспект правильный. Он не отрицается. Платформа самоуважения – это та платформа, на которой мы можем действовать, совершать служение, делать что-то. Она может быть материальной платформой. Например, просто основываться на моей гуна-карме. Мои материальные приемы, что ты умеешь делать хорошо, что ты не очень хорошо. И я, конечно же, хочу делать хорошие вещи, правда? И я получаю платформу самоуважения, уверенности в себе. Это хорошо для того, чтобы я мог стабильно продолжать всю жизнь, делать какие-то хорошие вещи, и я получаю уверенность в себе, какие-то хорошие эмоции, подтверждение, что это правильно, это важно для меня. Это платформа самоуважения. Она нужна. Но иногда мы не знаем этой платформы, не можем найти эту платформу. Тогда нам трудно будет. Нужно найти такую платформу. Например, есть тут источник вечного наслаждения? Да, принесите, если будет. На алтаре. Есть вещи, которые мы делаем на основании своей природы, своих желаний, да? А есть вещи, которые мы делаем из любви к кому-то. Да? И то, и другое должно присутствовать. Когда мы говорим о преданном служении, то это из любви к Гуру и Кришне мы делаем. Когда мы говорим о своей природе, мы должны использовать также ее, чтобы мы также были удовлетворены. Наша природа также была удовлетворена. Черпать удовлетворение из своей природы не греховно. Человек, совершающий действия в соответствии со своей природой, не совершает греха, говорит. Настолько чистым. И здесь есть такой момент, из которого мы можем это понять в ведической культуре. Мы читали эти моменты, просто я обращу внимание сейчас на конкретные вещи. Здесь речь идет о Махараджи Юдхиштхире, о том, как он совершал Раджасу и Ягью, и братья помогали ему. Эти братья были никто иные, как кшатрии, пандавы. Все они были кшатриями, высшего уровня. Но посмотрите, чем они были заняты в то время. Царь Юдхиштхира был великой душой. Его добрый нрав делал каждого его другом. Потому его называли Аджатшатру, тем, кто никогда не создает себе врагов. Он попросил членов династии Куру помочь в совершении Раджасу и Ягьи. А это очень сложный обряд. То есть требовались большие усилия. И такие великие кшатри, смотрите, они помогали, просто помогали. Например, Пхимасена был поставлен во главе кухни. Пхима. Мы знаем только Пхима. Это кшатри номер один. Стал поваром. Дюрикхана был, значит, казначеем. Это тоже кшатри был. Он не был вайшей. Сахадева распоряжался приемом гостей, поскольку он был обаятельным по природе. Накула – торговли. Торговал. Император мира тоже. На Раджасу и Яги. Это Раджасу и Яги было для удовлетворения Вишну, Кришны. Арджуна должен был удобно устроить старших гостей. Там удивительно было то, что Кришна, Верховная Личность Бога, взял на себя обязанность омывать ноги всем прибывающим гостям. Это никак не вписывается в его обязанности, правда? Нигде такого не вписывается, что он должен это делать. Почему это все делал? Сейчас узнаем, почему причина. Даже Кришна брал на себя такие обязанности, и была одинаковая причина у всех. Ну, кроме Дурипены. Царица Драупади, богиня процветания, распоряжалась угощением гостей. И поскольку Карна был знаменит своей благотворительностью, то его назначили отвечать за благотворительность. Так Сатьяки, Викарна, Хардикья, Видура, Куришравас и Сантардана, сын Бахрити, все отвечали за что-нибудь во время Раджасу и Ягьи. Последнее предложение. Они так любили царя Юдхиштхиру, что просто хотели сделать ему приятно. Если нет такой атмосферы, то мы будем думать, где моя варна, где мои обязанности. Но если мы делаем из любви что-то, как в семье. В семье нет обязанности по варнам, нет. Вы не можете устроить варнашама карму в семье. Прабхупада говорит, что принцип семьи работал. Варна Шамадхарма – это уже принцип, исходящий отсюда. Сначала семья должна установиться. Отец может быть великий кшатри управляющий, но приходит домой, выносит мусор. Или готовится, смотрите. Так. В семье он не делает любви друг к другу, не важно, что он делает. Преданно делает разные вещи, если есть любовь. Но поскольку мы не можем действовать на уровне совершенной любви, как эти примеры, то мы также должны действовать и на основании своей материальной природы. То есть это мы делаем также для себя. Поскольку это моя платформа самоуважения, она не перечеркивается. Но постепенно это происходит. Что мы не сразу достигаем такого уровня, чтобы использовать материальную природу. Тебя нужно отличить материю и духа. И вот эту степень, насколько мы отличаем, мы можем действовать. Еще больше, еще больше, еще лучше. А потом можем управлять всем миром, как Арджуна или Юдхиштхира, если мы освобожденные души.
Вот вы говорили про людей, которые могут что-то дать другим людям. А имеют некоторые люди квалификацию, а другие не имеют, да? А вот наоборот, те, кто принимает, они тоже какой-то определенной квалификацией должны обладать. Так вот, скажем, находятся, могут ли находиться эти люди на одном уровне развития, что вот кто дает и кто принимает. То есть вот квалификация давания чего-то и квалификация принятия этого, созерцания там.
Например, Алла Пугачева была такой большой звездой в России. Может быть, сейчас кто-то, не знаю. Ну, это просто то, что я помню, мое время. Алла Пугачева все знали всегда, каждый. Были поклонники. Она поехала во Францию однажды, впервые в жизни. Делать там, дать там концерт. Ну, Франция знала, что приезжает звезда русская. Это было очень хорошее помещение, был хороший прием, все было на лучшем образом. Но публика не реагировала. Песню запись, запись, никакой реакции нет. Не принимают, не понимают. Никак. Алла Пугачева пыталась, пыталась так. Она пела разные песни, пыталась свою силу. Ничего не получилось. Ну, похлопывали, да? Нормально. Ну, не так, как это в России, знаете, вот в других местах. Не было такого отношения. Потом она спела последнюю песню. Вложила туда все свои чувства и эмоции. И вдруг взрыв. Все. Мгновенно люди осознают, где такая Алла Пугачева. И такие подобные истории есть и с другими. Например, индийский раги. Дайте послушать материалиста, который придет и слушает. Дайте послушать индийский раги. Они не слышат ничего, не понимают. Им скучно становится, они уходят. Но какой способ изменить это все? Слушать, просто слушать. Просто сидеть и слушать. И обучают. Вы должны это знать, говорят в школе. Должны вот знать музыку Мусоргского или Чайковского. Должны отличать эти вещи. Литературу должны прочитать. Мне не нравится, нет, читай. Маяковского терпеть не мог. Учи. Учи наизусть. Я учил, но я терпеть не мог. И вдруг я понял его ритм просто. Что там есть ритм, есть поэт, оказывается, есть все. И вдруг я понял, о, Маяковский, да, это поэт нормальный. И стал легко вспоминать стихи некоторые. И какая квалификация слушающего, принимающего? Просто принимать хорошие вещи. Мы принимаем ведические наставления только потому, что они исходят по цепи преемственности. Можем не понимать их, и, может быть, они не нравятся нам всем. Но с помощью разума мы это принимаем, как твердую пищу пережевываем, а во вкус приходит тоже понимание. Поэтому говорится, просто слушайте, слушайте, повторяйте.
Пропасть обычно не всегда. И очень понятно, что высшая миссия — это пропасть, но самое, если канализация, это самое интересное.
Самая высокая миссия — это спасти самого себя. Потому что если мы не будем спасать самого себя, то мы не сможем и помочь другим. Два тонущих, они же не могут помочь другим, кто-то должен спасти первым. Сначала позаботиться о себе. Затем он может позаботиться о других. И другой пример. Человек говорит по улице, с ним плохо, он потерял сознание и лежит. И мы проходим мимо и хотим помочь ему. Но если мы не врач попадали, как можно помочь? Если мы не врач, нет знаний, как мы не можем. Да, сами не можем. Также сначала нужно приобрести знания, какую-то квалификацию, услышать. Услышать означает, что на нас что-то произвело впечатление. Что-то понравилось мне, правда? Значит, вы уже можете говорить. Не важно говорить. Вы получили впечатление, вам нравится, получили вкус. Говорите. Не нужно ждать какой-то высочайшей квалификации, математикали, математики. Просто нужно говорить то, что нравится. Тот, кто хоть что-то услышал, уже до какой-то степени свободен от проблем. Уже до какой-то степени. До такой степени может освободить других. Один преданный узнал, он пришел в движение и узнал первое, что он узнал, что я не есть это тело. Ему это так понравилось, попало под сильное впечатление всего этого. Говорит, о, я так и думал, я к этому давно шел, просто не мог даже сказать, что так все ясно говорится, я не тело, я есть душа, и вот так, так, так. Он получил такое сильное впечатление от одного этого стиха, что всем об этом рассказывал, всем, всем, всем. И поскольку он освободился от многих проблем через это, он освободил многих других, многих привел в сознание Кришны. Одним стихом Бхагавад-гиты. Но бывает, человек знает ту базовую битву наизусть, никого привести не может. Потому что впечатление на него на самого это не производит особенно академическое знание. То есть не освобождается таким путем. Просто нагружается этим знанием.
Единственное, что я ходила и говорила, я не хотела, возьмите эту книгу. И душа, возьмите эту книгу.
Разновидность смаранам. Есть шраванам, киртанам, есть смаранам. Смаранам – это способность размышлять собой внутри себя. Это можно назвать уединенностью. Для брахмачариев это прямая обязанность. Предписано так. Мы хотим как бы навязывать какую-то ситуацию другая, мы не знаем, но обязанность предписана для брахмачария такова. Это часть его садхана бхакти. Для грехаса это может меняться, потому что для него становится также обязанностью поддерживать семью, он может работать и зарабатывать деньги. Прабхупада говорит, что это нормально будет. Он может думать и зарабатывать денег. Но для него садхана бхакти становится это утренняя программа, может быть вечерний класс или чтение книг, вот такие вещи. Может быть, он не сможет так вот непосредственно часто выходить на улицу, постоянно книги. Но выходить на харинаму он сможет иногда. Обязательно будет. У него будет немножко иная садхана бхакти. Но что касается брахмачариев, то это предписано. Для саньяси это также предписано. Если должен проповедовать. Так что это часть наших обязанностей. Это не второстепенная какая-то вещь.
Как Шрила Прабхупада говорил, что если вы повторяете 16 кругов, то вы должны полностью экзамен этих кругов. Вот как в таком случае грехаста, если он обязан продолжить ее, то получается, что он не следует к этому наставлению.
Да, то есть конкретно Прабхупада говорил такие вещи. То есть в конкретных обстоятельствах он говорил конкретно кому-то. Он также говорит другие вещи, что грехаска должен уметь зарабатывать деньги. Он спрашивал, ты хочешь мне грехаскаши? Сможешь ли ты жить без проповеди? Он спросил почему. Сможешь ли ты удовлетвориться зарабатыванием денег и выполнением желаний своей жены и детей? Если сможешь, принимай грехаскаши, если ты готов к этому, если ты квалифицирован так, чтобы выдерживать все эти вещи и не падать. Принимаю грехаскашу. Просто напоминал об этих обязанностях. Что грехаскаша 50-50. Что вы можете уйти в маю, можете стать сильнее сутками. Два варианта грехаскаша. Просто предостерегал это как знак на дороге. Знаете, там какой-то поворот. Вот это просто было предостережение попадать. Ни в коем случае не запрет на грехаскаша. Но предупреждал это. Не так безопасно. Семья это болото. Нужно помнить об этом. Но если вы будете думать пренебрежительно о семье, то вы сразу попадете в мою семью. Нельзя. Вы должны с полной ответственностью и с полными чувствами выполнять свои обязанности, которые необходимы, зарабатывать деньги и все остальное. Но не забывать. И есть Бхагаватам глава, называется «Идеальная семейная жизнь». Она еще не переведена, она здесь все. Но суть такова, что есть идеальная семейная жизнь. То есть сначала веды просто критикуют греха страшного, особенно в пятой песне, да, то, что вышли там, уже можно увидеть, что как-то описывается сравнение и прочее. То есть хуже не придумать, да? И потом описывается идеальная семейная жизнь. То есть Бхагаватам как кажется противоречивой такой книге, да? И что там имеется в виду? Как же идеально построить семейную жизнь? психология семейной жизни такова, что человека всегда будут родственники просить зарабатывать больше денег. Либо не меньше, чем он приносит. Такова психология. И будут ожидать, что он будет работать честно и много зарабатывать. Много приносить желаемое, все удовлетворять, желание детей и прочее. Но глава семьи должен знать это, что именно так она и затягивает семью. Через материальные обязанности, через дхарму. Через дхарму в материальную природу. В каму. Поэтому он говорит родственникам, конечно, конечно, я буду работать больше. Я, конечно, буду больше усилий прилагать. Будьте уверены, все желания ваши выполнены. Завтра можно. Завтра я постараюсь это сделать. И они успокаиваются. И он идет не на работу, а в храм. Так описано в Библии. Он говорит одно, а делает другое. Это семейный человек. Он говорит, семейные люди бесчестные люди. Невозможно быть честным. И так вы будете нечестны, забудете о Кришне. И так вы не будете честным. Это семейный человек, он вынужден быть таким человеком. Он вынужден хитрить, потому что он совмещает несовместимые вещи вообще. Материя и дух не совмещаются. Вот он так и совмещает. Он идет в храм, потом говорит, извините, сегодня я просто как-то забыл, вот, мимо храма проходил, там какие-то как-то он договаривается потом. Не так, что он всегда только в храме сидит и ничего не делает, нет. Но иногда он просто идет в храм и все. Несмотря на какие-то обязанности, требования, он знает, что главное поддерживать свое духовное состояние. Иначе он не сможет дать ничего ценного своим детям, ничего не оставит. Все эти деньги, все это уйдет. Смотрите, люди зарабатывают деньги всю жизнь для своих детей. А дети потом бросают все это в лицо. Ты мне не воспитал, ты мне не дал общения, ты не любил меня, ты только давал мне деньги. А? Конфликт отцы и дети. Они не дают главных вещей. Вот об этом нужно помнить. Так, видите, это такой уровень, греха скажем, должен быть такой вот уровень, что человек может сочетать это все. И он пытается, сначала не получается, что это не одно и то же. Не одно и то же. Он думает, о, майя. Он просто майя, он думает сначала. Надо идти к Кришне. Она его подталкивает, иди в храм. В храме сидит, погодите, тоже майя долго сидеть, нужно идти работать. И так регулировать свою жизнь. Две вещи регулируют жизнь человека. Внешняя деятельность и внутренняя деятельность. Они помогают одна другой. Прабхупада говорит, что нужно научиться приспосабливать семейную жизнь к сознанию Кришны. Санатана Госвами делал такие вещи. Он казался больным. Сам изучал шастры. А падишах он заподозрил что-то. Он послал своих советников, он увидел, что он просто изучает шастры, с ним все в порядке. Он обманывал его постоянно, долгое время обманывал. И Прабхупада объясняет, что ради служения Господу это не грех. Не грех, а это чистые мотивы. Нельзя это брать на вооружение, как номер один из проблемы. Пользоваться этим, да? Из чистых мотивов только человек должен быть. Ничего дурного нет, если он духовно прогрессирует. И просто есть препятствия, он пытается избежать препятствий. И иногда хитрит. Без этого не сможете прожить. Если вы не умеете хитрить, значит, вы не умеете употреблять разум. Вы должны уметь хитрить правильно, образом, чистым образом. Тогда получим выгоду и материальную, и духовную. Но это нужно делать без чувства выгоды личной. Иначе просто будут корыстные обманы, и люди, они никто это не видит, не оценит, ни родственники, ни другие. Просто обманщики все, все лжецы, и это не пишет. Выгодно, да?
Без чувства выгоды нужно делать. Вот я так тоже доказывал, мне говорят, ну тебе же выгодно.
Духовная выгода, она же не имеет каких-то материальных мотивов. Поэтому говорит, без желания выгоды, без желания материальной выгоды. Но как же без желания духовной выгоды можно что-то делать? Духовная выгода – это слово здесь неприменимо особенно. Не очень точно подходит. Если вы любите кого-то, вы же не говорите, мне выгодно общаться с этим человеком. Нет, вы употребляете какие-то другие термины.
Здесь написано 18 главе Бхагавад-гиты причины деятельности, побуждающих деятельности. Среди них знание, объект познания, познающий. И потом Кришна в связи с этим объясняет, что существует знание в разных формах. Страсти, недушки и добродетели. А можно ли сказать, что есть объекты в разных формах, которые человек наблюдает? Потому что говорится, что вообще, если касаться с объектами чувств, деятельности, страсти, есть ли объекты, которые как бы возвышают человека?
Конечно, конечно. Не знаю, что это за объект. Можно слава в храме преданные, это тоже объект чувств. Прасад объект чувств, Хари Кришна манта объект чувств. Эти объекты возвышаются знанием. Да? Но тот, кто обладает знанием, может соприкасаться с этими объектами чувств. Знание должно быть также в добродетели. Если мы хотим соприкасаться с объектами в гуне добродетели, знание должно быть также в добродетели.